Спасибо прославителям. И мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Иешуа Машиаха. Сегодня мы заканчиваем чтение 4 книги Моше, которая называется Бамидбар. Читаем сдвоенную недельную главу Матот Масей, текущую из последующего духовного камня, как и вся Тора, которая есть о Машиахе. И как всегда наш главный вопрос, чему Всевышний сегодня хочет нас научить через недельную главу Матот Масей, с учетом того, что все это реально происходило с нашими отцами в пустыне и как образа написано в наставлении нам. Мы сегодня пойдем в обратном порядке. Сначала скажу я несколько слов о последней недельной главе книги Бамидбар, которая называется «Масей», а потом мы возвратимся к главе Матот. И в конце проповеди, я думаю, вы поймете, почему я так делаю. «Масей» в переводе означает «отшествие» или «снятие лагеря». То есть речь идет о переходах сынов Израиля от Египта до обетованной земли и включает в себя 42 перехода. Эта цифра 42 очень часто встречается в писаниях в разных видах, как 1260 дней, и как время, времена и полувремя, и как 3,5 года. Мы об этом много говорили, и по сути включает в себя весь процесс создания человека по образу и подобию Сына Всевышнего. В этой цифре можно видеть не только историю всего человечества, но она говорит о том, что каждому, ставшему на путь выхода из рабства греху, предстоит пройти все эти 42 перехода, чтобы достигнуть обетованной земли. И, как мы понимаем, невозможно перепрыгнуть или пропустить хоть один из этих переходов, поскольку именно в этих переходах и совершается этот процесс очищения наших душ от тесноты египетского наследия, простор слова Всевышнего. Как об этом сказал сам Всевышний через Моше в 8 главе книги Дворим со 2 стиха. Написано: «И помни весь путь, которым вел тебя Привечный Всесильный твой в пустыне, вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем. Будешь ли хранить заповеди его или нет?» То есть мы видим, что весь этот путь, 42 перехода, весь этот путь через пустыню, он как раз связан именно с состоянием нашей души, человеческой души. Он смирял тебя, томил тебя голодом, питал тебя манной, которую не знал ты и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким рема, исходящим из уст Привечного, живет человек. Я здесь поставил слово рема, потому что это как раз именно то, о чем говорит апостол Павел в послании Римлянам 10 главе. Другими словами, хлеб для плоти, а рема для внутреннего духовного человека, и без этого мы не можем пройти пустыню. Но пустыня именно для того, чтобы наполнить нашу душу рема, словом Всевышнего, живым, познанным словом Всевышнего. Еще глава Моисей говорит нам о границах обетованной земли, и здесь мы видим, что Кадес-Варни, это место, откуда Моисей послал разведчиков, фактически является уже территорией обетованной земли. В книге Бамидбар 34 главе, в нашей главе Моисей, в 4 стихе мы читаем: «И направится граница на юг, к возвышенности Акравима, и пойдет через Син, и будут выступы ее на юг Кадес-Варни». То есть Кадес-Варни – самая южная точка. Оттуда пойдет Гацар-Адару и пройдет через Ацмон. А в главе Матот, в предыдущей недельной главе, Моше, обращаясь к сынам Рувима и Гада, говорит, это 32 глава Бамидбар, 7 стих и дальше: «Для чего вы отвращаете сердце сынов Израилевых от перехода в землю, которую дает им Привечный? Так поступили отцы ваши, когда я посылал их из Кадес-Варни для обозрения земли». Вот видите, Кадес-Варни – южная точка обетованной земли, а Моше посылает разведчиков именно из Кадес-Варни. Таким образом, мы видим, что отказ человека входить в обетованную землю, то есть отказ принимать слово Всевышнего в свое сердце, это мы уже переводим образы Торы в наставление нам, дожившим последних веков. То есть мы видим, что отказ входить в обетованную землю, по сути, это отказ принимать слово Всевышнего в свое сердце, может привести к гибели в пустыне. И странствие через пустыню затянуть на 40 лет. И это очень важный урок, поскольку мы стоим на пороге месяца Ав. Через 2 дня у нас Рош Ходеш Ав. И можно сказать, что это самое тесное время для ветхой природы человека. Мудрецы его называют временем межтеснин, который от 17-го тамуза до 9-го ава. А мы, как духовные люди, понимаем, что это как раз и есть вот это самое благословенное время умирания для себя ради Всевышнего. И поэтому для нас это как призыв к бодрствованию, потому что именно в это время мы можем, пройдя через испытания, выйти на новый духовный уровень и через это воцарить Всевышнего в наших сердцах, именно там, где Он еще не царствует, именно в той тесноте, откуда мы начали выходить из египетского рабства в этот Песах. Далее идет распределение обетованной земли между коленами сынов Израиля, и Всевышний говорит своему народу такие слова. 33 глава Бамидбар, 53 стих и дальше. «И возьмите во владение землю и поселитесь в ней, ибо я вам даю землю сию во владение. Разделите землю по жребию на уделы племенам вашим. Многочисленному дайте удел более, а малочисленному дайте удел менее. Кому где выйдет жребий, там ему и будет удел. По коленам отцов ваших возьмите себе удел. Если же вы не прогоните от себя жителей земли, то оставшиеся из них будут тернами для глаз ваших и иглами для боков ваших, и будут теснить вас на земле, в которой вы будете жить, то есть на обетованной земле. И тогда, что я вознамерился сделать им, сделаю вам». Вот здесь еще один очень важный урок для нас. Когда мы говорим об очищении наших душ от той греховности, которая раскрывается нам через образы семи народов ханаанских, и мы об этом говорили ранее, то Всевышний говорит нам, что если мы этого не сделаем, то тогда вот эта греховность нашей души станет теснить нас самих вот в этой обетованной земле. Помните грешники на Сионе? Это 14 стих, Ишаягу, 33 глава. «Устрашились грешники на Сионе, трепет овладел нечестивыми». То есть, как бы на Сионе, в обетованной земле. Но при всем при этом грешники, нечестивыми называет их слово. И они говорят: кто из нас может жить при этом огне пожирающем? Кто из нас может жить при этом вечном пламени? То есть этот огонь – это не временное явление. Это духовная атмосфера Царства Божьего. И там никакой грех не может устоять перед этим огнем святости и чистоты. Так вот, Всевышний говорит нам, что если мы не очистим себя от вот этой греховности нашей души, то впоследствии эта греховность, которая как символ этих семи народов ханаанских, станет теснить нас в обетованной земле, то есть станет жарко. И в конечном итоге, если мы не изгоним вот эти качества, то тогда Всевышний изгонит тех, кто не очистил свои души от этой греховности, которая раскрывается нам через эти образы семи народов ханаанских. Но если коротко, все эти народы произошли от Ханаана, сына Хама, того, которого проклял Ноах. И в духовном смысле все потомки Ханаана, по сути, это те люди, которые своим отношением являют пренебрежение к своим родителям, к своим отцам и вообще ко всему святому. То есть кощунники, циники, наглецы. И вот это вот все качество ханаанских народов. И ответ на вопрос, почему Всевышний так немилостив к своему народу, почему он изгонит тех, которые не очистили себя от вот этого святотатства, ответ простой. Всевышний любит свой народ, но ему ненавистны вот эти качества ханаанских народов. А если человек дал место в себе этим качествам, то именно это и является причиной изгнания такого человека из обетованной земли. Устрашились грешники на сегодня. Действительно, когда раскрывается святость Всевышнего, тогда грешнику становится очень жарко. И поэтому написано Бамидбар 33:56. «И тогда, что я вознамерился сделать им, сделаю вам». Почему? Потому что вы такие же, как они, вы ничем не отличаетесь от них. Мне ненавистны эти качества, и в моей земле такие качества не могут присутствовать. Еще наша недельная глава говорит нам о выделении левитам 42 городов среди всех колен Израиля и еще о выделении 6 городов убежищ для неумышленных убийц. И во всем этом мы видим огромную заботу Всевышнего о том, чтобы в каждом колене были те верные Всевышнему люди, которые будут учить народ Всевышнего Торе. О Леви мы читаем в благословении Моше, колено Леви, это уже книга Дворим, 33 глава. Я прочитаю с 8 по 11 стих, чтобы увидеть, почему так важно, чтобы во всех коленах сынов Израиля жили левиты. Они не только приходили на служение в храм, по сути, это занимало у них всего 2 недели, причем одну неделю в первой половине года и вторую неделю во второй половине года. 24 череды по распределению царя Давида. Так вот, все остальное время они как раз занимались обучением сынов Израиля, всех окружающих этот город, учили Торе. Написано о Левии. «И о Левии сказал: Тумим твой и Урим твой на святом муже твоем, которого ты искусил в массе, с которым ты припирался при водах Меривы, который говорит об отце своем и матери своей, я на них не смотрю, и братьев своих не признает, и сыновей своих не знает, ибо они левиты, слова твои хранят и завет твой соблюдают». Помните эту реакцию Иешуа, когда он проповедовал, и ему говорят: тут вот матери и братья твои пришли. А он посмотрел на них и говорит: мои братья и мои матери – это те, кто исполняет волю Всевышнего. То есть вот мы видим вот это качество верного левита. И дальше написано 10 стих. «Они учат законом твоим Якова, заповедям твоим Израиля, возлагают курение пред лицо твое и всесожжение на жертвенник твой. Благослови привечный силу его и отделю рук его, благоволи». Вот это благословение на этих учителей Тор. «И порази чресла восстающих на него и ненавидящих его, чтобы они не могли стоять». То есть Всевышний стеной стоит за верных служителей своих. Так вот, если перевести эти образы в наставление нам, то в послании Ефесянам мы читаем 4 глава с 11 стиха. «И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Машех». Вот суть совершения святых – это как раз и есть научение их слову Всевышнего. «Доколе все придем в единство веры и познания Сына Всевышнего, в мужа совершенного, в меру полного возраста Машеха». Вот это вот задача всех служителей Иешуа Машеха – взращивать народ в полноту возраста Машеха, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения. Ну, говоря о младенцах, помните, апостол Павел в Коринфянах говорит: «Вы еще младенцы в Машехе. Почему? Потому что я вижу у вас и вражду, и распри, и ссоры». А вот это хитрое искусство обольщения – это вот как раз прямая отсылка к Мидьяну, к его коварству. И мы об этом еще сегодня поговорим. Вот сестра задавала вопрос, почему так строго Всевышний отомстил Мидьянам, а почему женщин моавитских не тронул, хотя все они вместе участвовали в этом совращении сынов Израиля, в блуд и идолопоклонство. По лукавству человека, по хитрому искусству обольщения, чтобы мы не были младенцами и колеблющимися, гоняясь за ветрами учений легкого Евангелия. Но истинной любовью все возрастали в того, который есть глава Машех. Истинной любовью. Что есть любовь? Апостол Иоанн говорит и в первом послании, 5 главе, и во втором послании Иоанна, что любовь ко Всевышнему именно в том, чтобы мы исполняли его заповеди. И потому мы узнаем, что любим ближнего, когда исполняем заповеди Всевышнего. И здесь очень много сказано, потому что понятие «любовь» очень глубокое, оно включает в себя и суд, и милость, а в итоге все определяет отношение человека к заповедям Всевышнего. «Но истинную любовью все возрастали в того, который есть глава Машех, из которого все тело, составляемое, совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей при действии в свою меру каждого члена, получает превращение для созидания самого себя в любви. Вот мы читали на прошлой неделе главу Пинхас. Это опять же в контексте этой любви, чтобы истинной любовью возрастать того, который есть в Машиах. Мы видим, что Пинхас убивает главу колена Шимона, а Всевышний благословляет Пинхаса и заключает с ним завет шалома и делает его священником, хотя он до этого не был священником. А завет шалома, он подразумевает распространение любви и милости. И здесь мы видим эту большую разницу между человеческим пониманием любви, то есть любви душевной, как в песне брата Наума, «Не спасет нас любовь земная». И мы видим разницу между этой любовью душевной и любовью духовной, которая заботится о том, чтобы спасти народ Всевышнего от великого развращения. И еще, говоря о городах-убежищах, ранее мы открыли для себя очень важный урок, а именно то, почему нам нужно всякий раз, когда мы погружаемся в изучение Торы, а также при хлебопреломлении, возвещать смерть нашего Господина, а не его воскресение, как мы читаем в 1 Коринфянам 11 главе 26 стихе. Апостол Павел говорит: «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господина возвещаете, доколе он придет». Все дело в том, что именно возвещение смерти первосвященника, если говорить о городах-убежищах, именно смерть первосвященника приносила прощение всем неумышленным убийцам, которые находились в этих городах-убежищах. И вот когда мы, погружаясь в Тору и видя свое несовершенство, или когда мы, делая хлебопреломление, мы понимаем, что нам еще далеко до полноты возраста Машиаха, но мы стоим на этом пути, мы желаем преображаться. Поэтому мы возвещаем смерть нашего Господина Ишуа Машиаха, и через это мы как бы возвещаем прощение и свободу от вот этой греховности, которую мы уже получили через смерть нашего Господина Ишуа Машиаха, потому что он все это взял на себя. Заканчивается книга Бамидбар, то есть наша недельная глава Моисей, повелением дочерям Салпада брать себе мужей из своего же колена. И нас, конечно, интересует, что значит для нас вот это наставление, как раскрывается этот образ. И вот по моему разумению, смотрите, о чем это говорит. Дочери Салпада, они из колена Менаше, то есть, по сути, дочери Иосифа от языческой жены. А если смотреть еще дальше, то это как раз все уверовавшие из язычников, среди которых апостол Павел проповедует о Машиах. Другими словами, мы видим, что народ, который Всевышний создает из всех народов во имя свое, от завета со Всевышним через Иешуа Машиаха, это как раз вот дочери Салпада. И мы здесь видим, Всевышний говорит через Маше, дочери Салпада должны находить себе мужей именно в своем колене, для того, чтобы этот надел не переходил в другое колено. О чем это говорит? То есть народу, который Всевышний создает во имя свое от завета через Иешуа Машиаха, этому народу не следует переходить со своим наследием в другие колена, где действует завет обрезания наружной крайней плоти, который Всевышний заключил с прямыми потомками Авраама. То есть это как раз проблема галатов, галатийский синдром. И тонкий намек на это мы можем увидеть у пророка Иехескеля. 16 глава, 60 стих и дальше написано: «Но я вспомню союз мой с тобою во дни юности твоей, и восстановлю с тобой вечный союз, и ты вспомнишь о путях твоих, и будет стыдно тебе, когда ты станешь принимать к себе сестер твоих, больших тебя и меньших тебя, когда я буду давать тебе их дочерей, но не твоего союза». Вот, видите, здесь разница есть. Два союза. Один союз через обрезание, и мы понимаем, что сыны Якова по сей день находятся под действием тайны ожесточения, пока Всевышний создает этот народ из язычников во имя свое. А потом как раз наступит то время, когда Всевышний соединит эти два народа, и будет один народ, как Ишо говорит: «Есть у меня овцы не сего двора, и мне их надо привести». Поэтому вот складывая все, то, что Яков говорит в 15 главе Деяний, то, что мы у Иезекииля в 16 главе только что читали, видно, что вот это существование двух народов, да и в праздниках Привечного, помните, мы в прошлый раз, да или позапрошлый, говорили о том, что и Песах, и Шавуот, мы видим, что параллельно идут два народа, существуют. Ну, два кислых хлеба в Шавуот. И там по тельцам, жертвы тельцов приносятся, два тельца в Песах и два тельца в Шавуот. А в Рош-Ашана это как раз уже как бы итог, это суд, это переход через Иордан в обетованную землю. Там уже один бык, один телец. И это говорит о том, что вот именно в этот момент Всевышний соединит эти два народа и будет как один народ. А в итоге мы видим, что Тора нам говорит, что дочери Салпада имеют право выходить замуж только за мужей из своего колена. Ну вот, после такого краткого обзора последней главы книги Бамидбар Масей, мы теперь переходим к тем урокам, которым учит нас Всевышний через недельную главу Матот. Глава Матот начинается с обращения Всевышнего к главам колена, в котором говорится о важности исполнения обетов. И суть этого повеления очень проста. Слова человека не должны расходиться с его делами. Если что сказал, то сделай, и тогда не будет на тебе греха. В книге Дворим написано так. 23 глава, 21 стих и 22. Это в синодальном переводе. На разборе Торы увидели, что есть несовпадение на один стих с текстом Торы. Так вот, Дворим, 23 глава, 21 стих написано. «Если дашь обет Привечному Всесильному твоему, немедленно исполни его, ибо Привечный Всесильный твой взыщет его с тебя, и на тебе будет грех. Если же ты не дал обета, то не будет на тебе греха». Глава Матот заканчивается обращением сынов Рувима и сынов Гада к Моше с просьбой дать им земли Сихона и Ога с восточной стороны Иордана. И здесь мы видим подтверждение реальности действия вот этого повеления Всевышнего об обетах. Поэтому мы сейчас посмотрим на суть этих событий и увидим, как работает или действует этот духовный закон, который дает Всевышний человеку, о важности того слова, которое выходит из его уст. Суть этих событий такова. Когда сыны Рувима и Гада высказали свое пожелание Моше, то Моше воспринял эту просьбу как нежелание колен Рувима и Гада входить в обетованную землю. То есть они подошли и говорят, вот земли здесь хорошие, мы хотим остаться здесь, у нас большие стада, и здесь пастбище хорошее. И вот что им говорит Моше. 32 глава, 6 стиха. «И сказал Моше сынам Гадовым и сынам Рувиму, братья ваши пойдут на войну, а вы останетесь здесь. Для чего вы отвращаете сердце сынов Израилевых от перехода в землю, которую дает им Привечный?» Вот видите, это как раз то, что больше всего беспокоит Моше. «Так поступили отцы ваши, когда я посылал их из Кадес-Варни для обозрения земли. Они доходили до долины Исхол и видели землю, и отвратили сердце сынов Израилевых, чтобы не шли они в землю, которую Привечный дает им. И воспылал в тот день гнев Привечного, и поклялся он, говоря, люди сии, вышедшие из Египта, от 20 лет и выше, не увидят земли, о которой я клялся Аврааму, Исхаку, Якову, потому что они не повиновались мне, кроме Халева, сына Ефонина, кинезиянина, и Егоша Беннуна, потому что они повиновались Привечному. И воспылал гнев Привечного на Израиля, и водил он их по пустыне 40 лет, доколе не кончился весь род, сделавший зло в очах Привечного. И вот вместо отцов ваших восстали вы, отродье грешников, чтобы усилить еще ярость гнева Привечного на Израиля. Если вы отвратитесь от него, то он опять оставит его в пустыне, и вы погубите весь народ сей». И тогда сыны Рувима и Гада, увидев реакцию Моше, поспешили ему объяснить, что они только построят загоны для скота и дома для детей, а сами впереди всего Израиля пойдут завоевывать обетованную землю. И пока весь Израиль не получит свои наделы, они не вернутся в свои дома. Ну и этот ответ сынов Рувима и Гада успокоил Моше. И вот здесь Моше как раз говорит сынам Рувима и Гада об их ответственности за исполнение тех слов, которые они сказали. То есть речь по-прежнему идет об этих обетах и о важности верности тем словам, которые мы говорим. 32 глава, 20 стих и дальше. «И сказал им Моше, если вы это сделаете, Если вооруженные пойдете на войну пред Привечным, и пойдет каждый из вас вооруженный за Иордан пред Привечным, доколе не истребит он врагов своих перед собою, и покорена будет земля перед Привечным, то после возвратитесь и будете неповинны пред Привечным и перед Израилем. И будет земля сия у вас во владение перед Привечным. Если же не сделаете так, то согрешите перед Привечным. И испытайте наказание за грех ваш, которое постигнет вас. Таким образом, из этого мы учим для себя урок о важности исполнения своих обещаний. Тора говорит нам о том, что если мы не исполняем свои обещания, то это уже будет грехом перед Всевышним, и за этот грех придет наказание. И то, что повеление об обетах в первую очередь обращено к начальникам колен, это говорит о том, что на них главная ответственность за то, чтобы их слова, а также слова народа, не расходились с их делами. В книгах пророков мы находим примеры того, как начальники сынов Израиля не исполняли свои обещания. А в итоге из-за этого приходило страдание не только к ним, но и ко всему народу, который также принимал участие в этих обещаниях. Пророк Иеремиягу, 34 глава, с 8 стиха читаю. Слово, которое было к Иеремиягу от Привечного, после того, как царь Сидекия заключил завет со всем народом, бывшим в Иерусалиме, чтобы объявить свободу, чтобы каждый отпустил на волю раба своего или рабу свою, еврея и евреянку, чтобы никто из них не держал в рабстве иудея брата своего. И послушали все князья и весь народ, которые вступили в завет, чтобы отпустить каждому раба своего и каждому рабу свою на волю, чтобы не держать их впредь в рабах, и послушались и отпустили. Но после того, раздумавши, стали брать назад рабов и рабынь. Вот это слово «раздумал», да? Такое безобидное. Ну, подумал так, подумал так. Стали брать назад рабов и рабынь, которых отпустили на волю, и принудили их быть рабами и рабынями. И было слово Привечного к Иеремии от Привечного. Так говорит Привечный Всесильный Израилев. «Я заключил завет с отцами вашими, когда вывел их из земли египетской, из дома рабства, и сказал, в конце 7-го года отпускайте каждый брата своего, еврея, который продал себя тебе. Пусть он работает тебе 6 лет, а потом отпусти его от себя на волю. Но отцы ваши не послушали меня и не преклонили ухо своего. Вы ныне обратились и поступили справедливо перед очами моими, объявив каждый свободу ближнему своему, и заключили передо мною завет в доме, над которым наречено имя мое. Но потом раздумали и обесславили имя мое». То есть всякий раз, когда человек отказывается от своего обета, от своего слова, которое он сказал, то этим он начинает бесславить имя Всевышнего. А в молитве «Отче наш» мы всегда говорим о том, чтобы светилось имя Всевышнего, а не бесславилось. «И возвратили к себе каждый раба свою, каждый рабу свою, которых отпустили на волю, куда душе их угодно, и принуждаете их быть у вас рабами и рабынями. Посему так говорит Привечный. Вы не послушались меня в том, чтобы каждый объявил свободу брату своему и ближнему своему. Зато вот я, говорит Привечный, объявляю вам свободу подвергнуться мечу». Ничего себе свобода, да? «Моровой язве и голоду». И это все за то, что отказались от своего обещания. «И отдам вас на озлобление во все царства земли. И отдам приступивших завет мой и не устоявших в словах завета, которые не заключили пред лицом моим, рассекши тельца надвое и пройдя между рассеченными частями его, князей иудейских, князей иерусалимских, евнухов и священников». Смотрите, все начальники, да? А наша глава Матут как раз начинается с обращения именно к начальникам в народе. «И весь народ Израиля, проходивший между рассеченными частями тела, отдам их в руки враговых и в руки ищущих души их, и трупы их будут пищей птицам небесным и зверям земным». Так вот, здесь даже больше, чем просто речь идет об этом обещании отпустить рабов на свободу. Когда мы читаем о том, что весь народ прошел между рассеченными тельцами, то это говорит вообще о всем завете, содержанием которого является Тора, то есть Всевышний говорит, что всякая заповедь, которую вы знаете, и которую вы слышали, и которая на устах ваших, Если вы ее не исполняете, то по сути это то же самое. Вы бесславите имя мое. Как третья заповедь нам говорит. Не произноси имени Привечного Всесильного твоего напрасно. Вот здесь как раз намек именно на это. Отдам их в руки враговых, в руки ищущих души их, и трупы их будут пищей птицам небесным и зверям земным. Вот как раз здесь мы и видим, как исполняются слова Торы, сказанные Всевышним через Моше в нашей недельной главе. Матот, 32 глава, 23 стих. «Если же не сделаете так, то согрешите пред Привечным и испытайте наказание за грехи ваши, которые постигнет вас». Есть еще пример из книги пророка Ирмиягу о событиях в то время, когда коварно был убит Гадоля, сына Хикама, которого вавилонский царь поставил начальником над городами иудейскими. В 42 главе с 1 стиха я прочитаю всю эту историю, и все это для того, чтобы вы видели, насколько большая ответственность на человеке за верность завету со Всевышним и за верность тому слову, которое исходит из наших уст. Послушайте. Первый стих, 42 глава, пророк Ирмиягу. «И приступили все военные начальники, и Иоанан, сын Карея, и Изаня, сын Гашая, и весь народ от малого до большого. И сказали Ирмияге пророку, да падет пред лицо твое прошение наше. Помолись о нас, Привечному Всесильному твоему, обо всем этом остатке, ибо из многого осталось нас мало, как глаза твои видят нас, чтобы Привечный Всесильный твой указал нам путь, по которому нам идти, и то, что нам делать. И сказал им Ирмияга пророк, слышу, помолюсь Привечному Всесильному вашему, по словам вашим, и все, что ответит вам Привечный, объявлю вам, не скрою от вас ни слова». Обратите внимание, как Ирмиягу объясняет сынам Израиля то, что Привечный Всесильный не только Привечный Всесильный Ирмиягу, но он Привечный Всесильный всего народа. Те говорят, помолись о нас Привечному Всесильному твоему, а Ирмиягу говорит, слышу, помолюсь Привечному Всесильному вашему. Пятый стих. Они сказали Ирмиягу, Привечный, да будет между нами свидетелем верным и истинным в том, что мы точно выполним все то, с чем пришлет тебя к нам Привечный Всесильный твой. Хорошо ли, худо ли то будет, но гласа Привечного Всесильного нашего, которому посылаем тебя, послушаемся, чтобы нам было хорошо, когда мы будем послушны гласу Привечного Всесильного нашего. То есть они уже признают, что Всесильный наш. Вот это слово вышло из уст начальников и всего народа. То есть поговори, помоли Всевышнему о нас, и все, что скажет Всевышний, они ведь спрашивают, путь, по которому нам идти и что нам делать. Все, что ответит Всевышний, мы сделаем. Плохо это будет или хорошо, будем делать, как скажет Всевышний. По прошествии 10 дней было слово Привечного к Ирмиягу. Обратите внимание, 10 дней. Казалось бы, у нас такое понимание, что если Ирмиягу пророк Всевышнего, то он как бы тут только помолился, сразу получил ответ. У пророка Даниила мы видим, почему иногда так долго приходит ответ. Есть духовные силы, которые препятствуют. По прошествии 10 дней было слово Привечного к Ирмиягу. Он позвал к себе Иоанана, сына Карея, и всех бывших с ним военных начальников, и весь народ, от малого до большого, и сказал им, «Так говорит Привечный Всесильный Израилев, которому вы посылали меня, чтобы повергнуть перед ним моление ваше. Если останетесь на земле сей, то я устрою вас и не разорю, насажду вас и не искореню, ибо я сожалею о том бедствии, какое сделал вам. Не бойтесь царя Вавилонского, которого вы боитесь. Не бойтесь его, говорит Привечный, ибо я с вами, чтобы спасать вас и избавлять вас от руки его. И явлю к вам милость, и он умилостивится к вам и возвратит вас в землю вашу. Если же вы скажете, не хотим жить в этой земле, и не послушаетесь голоса Привечного Всесильного вашего, говоря, нет, мы пойдем в землю египетскую, где войны не увидим, и трубного голоса не услышим, и голодать не будем, и там будем жить. То выслушайте ныне слово привечного вы, остаток Ягуды. Так говорит Адонай Цевоот, всесильный Израилев. Если вы решительно обратите лица ваши, чтобы идти в Египет, и пойдете, чтобы жить там, то меч, которого вы боитесь, настигнет вас там, в земле египетской, и голод, которого вы страшитесь, будет всегда следовать за вами там, в Египте, и там умрете. И все, которые обратят лицо свое, чтобы идти в Египет и там жить, умрут от меча, голода и моровой язвы. И ни один из них не останется и не избежит того бедствия, которое я наведу на них. Ибо так говорит Адонай Цевоот, всесильный Израилев. Как излился гнев мой и ярость моя на жителя Иерусалима, так и зальется ярость моя на вас, когда войдете в Египет. И вы будете проклятием и ужасом, и поруганием и поношением, и не увидите более места сего. К вам остаток Ягуды, изрек Привечный, не ходите в Египет. Твердо знайте, что я ныне предостерегал вас. Ибо вы погрешили против себя самих. Вы послали меня к Привечному Всесильному нашему, сказав, помолись о нас Привечному Всесильному нашему, и все, что скажет Привечный Всесильный наш, объяви нам, и мы сделаем. Я объявил вам ныне, но вы не послушали голоса Привечного Всесильного нашего и всего того, о чем он посылал меня к вам. Итак, знайте, что вы умрете от меча, голода и моровой язвы в том месте, куда хотите идти, чтобы жить там. Когда Иеремия передал всему народу все слова Адоная Всесильного их, все те слова, с которыми Адонай Всесильный их послал его к ним, тогда сказал Азария, сын Асаи, и Иоанан, сын Корея. И все дерзкие люди сказали Ермиягу, «Неправду ты говоришь. Не посылал тебя Привечный Всесильный наш сказать, не ходите в Египет, чтобы жить там. А Варух, сын Нирии, возбуждает тебя против нас, чтобы предать нас в руки халдеев, чтобы они умертвили нас или отвели нас пленными в Вавилон». И не послушал Иоанн, сын Корея, и все военные начальники, и весь народ гласа Привечного, чтобы остаться в земле иудейской. И взял Иоанн, сын Корея, и все военные начальники, весь остаток иудеев, которые возвратились из всех народов, куда они были изгнаны, чтобы жить в земле иудейской, мужей и жен, и детей, и дочерей царя, и всех тех, которых Наузардан, начальник телохранителей, оставил с Гадолию, сыном Ахикама, сына Сафанова, и Ермиягу, пророка, и Варуха, сына Нирии, и пошли в землю египетскую, ибо не послушали голоса Привечного, и дошли до Тафниса. И вот когда они пришли в Тафнис, Ермиягу слышит голос Всевышнего. Это 43 глава, 8 стих. И было слово Привечного к Ермиягу в Тафнисе. «Возьми в руки свои большие камни и скрой их в смятой глине при входе в дом фараона в Тафнисе пред глазами иудеев. И скажи им, так говорит Адонай Цевоот, всесильный Израилев. Вот я пошлю и возьму Навуходоносора, царя Вавилонского, раба моего, и поставлю престол его на этих камнях, скрытых мною. И раскинет он над ним великолепный шатер свой, и придет и поразит землю египетскую. Кто обречен на смерть, тот предан будет смерти, и кто в плен пойдет, в плен, и кто под меч, под меч». Вот вы только вдумайтесь в эту ситуацию. За то, что народ вместе с начальниками не исполнил свое обещание, как они сказали, хорошо ли, худо ли будет то, что скажет Всевышний, но мы исполним все, как скажет Всевышний. Вот за нарушение этого своего обещания Всевышний поднимет из Вавилона царя Навуходоносора, приведет его в Египет для наказания сынов Израиля, ну и заодно всего Египта с их башками. Вот что стоит за словами Торы, который Всевышний сказал через Моше в Бемидбар 32:23. «Если же не сделаете так, то согрешите пред Привечным и испытаете наказание за грех ваш, которое постигнет вас». В Нагорной проповеди Иешуа обо всем этом говорит так. Матвея 5 глава 33 стих и дальше. «Еще слышали вы, что сказано древним? Не приступай клятвы, но исполняй пред Привечным клятву твои. А я говорю вам, не клянись вовсе ни небом, потому что оно престол Божий, ни землею, потому что она подножие ног его, не Иерусалимом, потому что он город великого царя. Ни головой твоей не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным. Но да будет слово ваше «да, да», «нет, нет», а что сверх этого, то от лукавого. Рамбан в своих комментариях на повеление Всевышнего об обетах, ссылаясь на мудрецов Торы, пишет: «Как правило, праведные люди вообще воздерживаются от обетов и клятв. По точному определению наших мудрецов, праведники мало обещают, но много делают. А нечестивцы, наоборот, обещают много, но не делают даже малого. Ведь сказано в Торе, и дальше читаю 23 стих, 23 глава книга Дворим в переводе Брановера: «Но если ты воздержишься от обетов, то не будет на тебе греха». Другими словами, вот этот текст Торы мудрецы понимают так, что праведный человек мало обещает, но много делает. Понимаете? Если ты воздержишься от обетов, то не будет на тебе греха. Здесь речь не идет о том, чтобы не брать на себя обеты. Но здесь речь идет о том, что лучше больше делать и меньше обещать. И это очень важный урок для всех нас, для нашей повседневной жизни в этом мире. Но вот во всем этом повелении об обетах в Торе мы читаем, что у человека есть возможность и отменить обет. Мудрецы говорят, если человек, например, в состоянии гнева поклялся сделать то-то и то-то, а затем, успокоившись, раскаялся в своей клятве, то есть он изменил свое понимание ситуации. Или же человеку открылись какие-то обстоятельства, неизвестные ему, в тот момент, когда он давал этот обет. И он говорит: если бы я в тот час знал и понимал то, что я понимаю сейчас, то я бы не давал этого обета. Так вот, такой обет в присутствии трех судей из народа Израиля отменяют, ну, по просьбе взявшего обет. Конечно, с раскаянием, с жертвой за грех. Отменяют, потому что получается, что в момент, когда человек брал этот обет, он был дан по заблуждению. Что касается нас в этой части, так это то, что мудрецы говорят, что обет может отменить даже один судья, если он является великим знатоком Торы. А для нас, таким нашим судьей, который является великим знатоком Торы, является наш господин Йешуа Машиах, который сам является живой Торой. Ну и в этом же контексте можно рассматривать и отмену обетов женщины, когда она живет в доме отца, и мужем, когда он уже в доме мужа. Ну вот это вкратце то, что следовало сказать о повелении Всевышнего об обетах, и мы должны понимать, что всякое слово, которое исходит из уст наших, оно должно быть «да-да», «нет-нет». А все остальное от лукавого, как сказал Йешуа. Из обращения сынов Рувима и Гада к Моше с просьбой дать им земли по восточную сторону Иордана мы учим для себя еще один очень важный урок, который помогает нам, особенно мужчинам, расставить правильные приоритеты в своей жизни. Речь идет о приоритетах в отношении ко Всевышнему, в отношении к семье и в отношении к работе. Но то, что и у мужчин, и у женщин, я говорю о верующих людях, во всех ситуациях на первом месте в иерархии его ценностей и приоритетов должен быть сам Всевышний и его слово, это всем понятно. А это значит, что человек должен регулярно пребывать в изучении слова, в молитве, и все, что делает, должен делать как для Всевышнего, тогда во всем будет прославляться сам Всевышний. А вот какими должны быть приоритеты у человека в отношении к его семье и его работе? Ну, то, что у нормальной женщины семья всегда идет на втором месте после Всевышнего, это понятно. Она является хранителем домашнего очага, то есть хранительницей вот этого шалома в доме, так же, как и Сара, жена Авраама, как написано у Петра в первом послании, 3 главе, 5 стих и дальше. Так некогда и святые жены, уповавшие на Всевышнего, украшали себя, повинуясь своим мужьям. Так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. Вы дети ее, если делаете добро и не смущаетесь ни от какого страха. Помните, как Авраам отдает свою жену Сару в дом фараона? И при этом Сара повинуется своему господину, хотя понимает, что ее берут туда как жену фараона. И она не смущается никакого страха, она доверяет Всевышнему, и вот это доверие Всевышнему, оно меняет и сердце мужа, и не дает ее в обиду перед фараоном. Слава Всевышнему. То есть с женщинами, с нормальными женщинами, проблемы нет в отношении приоритетов между семьей и работой. Конечно, есть сейчас уже женщины такие, которые вообще не хотят семью иметь и живут только для себя, но мы не об этом. Мы говорим сейчас о человеке, который живет Словом Всевышнего. То есть у женщин нет этой проблемы. А вот у многих мужчин верующих есть вот эта проблема с правильной расстановкой приоритетов в их отношении к семье и работе. Некоторые мужья считают, что их главный приоритет – это работа, бизнес, потому что на них возлагается ответственность заботиться о пропитании для семьи, об оплате счетов, за дом, других счетов. И поэтому такие мужья готовы все дни напролет заниматься своим бизнесом, полностью возлагая ответственность за воспитание детей на жену. Ну, понятно, что ответственность за воспитание девочек в семье по-любому лежит на маме, а вот ответственность за воспитание сыновей, в общем-то, с того момента, как они только начинают ходить, возлагается на отца. Более того, уже в тот момент, когда в еврейской семье делается на восьмой день обрезание наружной крайней плоти младенца, то уже именно с этого момента отец берет на себя ответственность за духовное воспитание своего сына, чтобы научить его Торе, научить его ходить путями Всевышнего. То есть мы видим, что завет об обрезании напрямую обязывает отца заботиться о воспитании своего сына. Вот об этом приоритете ценности в жизни человека и учит нас разговор сынов Руима и Гада с Моше. 32 глава книги Бамидбар, 16 стиха написано. «И подошли они к нему и сказали, мы построим здесь общие дворы для стад наших и города для детей наших». Вот здесь мы видим как раз приоритет ценности у сынов Руима и Гада. На первом месте забота об овцах, а потом только о детях. Сначала они будут строить общие дворы для стад, а только потом города для детей. Сами же первые вооружимся и пойдем перед сынами Израиля, доколе не приведем их в места их. А дети наши пусть останутся в укрепленных городах для безопасности от жителей земли. Не возвратимся в домы наши, доколе не вступят сыны Израилева, каждый в удел свой. Ибо мы не возьмем с ними удела по ту сторону Иордана и далее, если уделом достанется по эту сторону Иордана к востоку. И сказал им Моше, если вы это сделаете, если вооруженные пойдете на войну пред Привечным, и пойдет каждый из вас вооруженный за Иордан пред Привечным, доколе не истребит он врагов своих перед собою, и покорена будет земля пред Привечным, то после возвратитесь и будете неповинны пред Привечным и пред Израилем. И будет земля сия у вас во владение пред Привечным, если же не сделаете так, то согрешите пред Привечным, и испытайте наказание за грех ваш, который постигнет вас». Ну, до этого места было все понятно. 24 стих. «Стройте себе города для детей ваших и дворы для овец ваших, и делайте, что произнесено устами вашими». Вот здесь мы видим, как Моше их поправляет и правильно расставляет вот эти приоритеты. Сначала надо строить города для детей, и сюда входит не только строительство жилья, сюда входит в первую очередь строительство школ для обучения детей Торе. А только потом, мы видим, Моше говорит, стройте дворы для овец. То есть бизнес на третьем месте. На первом месте Всевышний, на втором месте семья и воспитание детей, а на третьем месте работа. Вот такие приоритеты Тора ставит для идущих путем Авраама. И дальше мы видим, как сыны Рувима исправили свои приоритеты ценности. В 25 стихе написано, «И сказали сыны Гадовы, сыны Рувимова Моше, рабы твои сделают, как повелевает Господин наш». 26 стих. «Дети наши, жены наши, стада наши и весь скот наш останутся тут в городах Галаада. А рабы твои, все вооружившись, как воины, пойдут пред Привечным на войну, как говорит Господин наш». Вот здесь мы видим, как сыны Рувима и Гада поставили, по слову Моше, детей и жен в приоритете своих ценностей выше своих стад и скота. И это второй важный урок, которому учит нас Всевышний через недельную главу Матот. Еще одна важная тема, о которой говорит нам недельная глава Матот, это общение мадианитянам. 31 глава Бамидбар, с 1 стиха написано, «И сказал Привечный Моше, говоря, отомсти мадианитянам за сынов Израилевых, и после отойдешь к народу твоему». Когда читаешь это повеление Всевышнего об отмщении мадианитянам, то в первый момент возникает такое недоумение. Ведь сам Всевышний учит нас не мстить, как об этом написано и в Торе, и об этом мы читаем в учении Иешуа апостолов. В книге Вайкра, 19 глава, 18 стих написано: «Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя, я привечный». А в послании римлянам апостол Павел, ссылаясь на сказанное в 2 Рим 32-35, говорит, это 12 глава римлянам, 19 стих: «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу всесильного. Ибо написано: мне отпущение, и я воздам, говорит Привечный». Вот это как раз 2 Рим 32-35. Казалось бы, однозначно народ Всевышнего не должен участвовать ни в каком отмщении. И вот здесь мы читаем повеление Всевышнего отмстить мадианитянам. Причем, когда мы читаем до конца эту историю, то поражает вот эта безжалостность по отношению к женщинам и детям мужского пола. 31 глава Бамидбар, 14 стиха написано: «И прогневался Моше на военачальников, тысяченачальников, станачальников, пришедших с войны, и сказал им Моше: для чего вы оставили в живых всех женщин? Вот они по совету Белама были для сынов Израиля поводом к отступлению от Привечного в угождение Фигору, за что и поражение было на общество Привечного. Итак, убейте всех детей мужеского пола и всех женщин, познавших мужа на мужеском ложе, убейте. А всех детей женского пола, которые не познали мужеского ложа, оставьте в живых для себя». И возникает вопрос, почему Всевышний дает такое повеление? Ответ мы находим в предыдущей недельной главе, которая называлась «Пинхас». В 25 главе книги Бамидбар, 16 стиха написано: «И сказал Привечный Моше, говоря: враждуйте с мадианитянами и поражайте их». Обратите внимание, моавитяне тоже участвовали в этом совращении сынов Израиля. А Всевышний говорит только о мадианитянах. О моавитянах ничего не говорит. И вот смотрите почему. «Ибо они враждебно поступили с вами в коварстве своем, прельстив вас Фигором и Хазвою, дочерью начальника Медианского, сестрою своей, убитою в день поражения за Фигора». Другими словами, из этого повеления Всевышнего мы учим для себя очень важный урок. А именно то, что когда кто-то поступает коварно, заметьте, моавитяне, они не поступали коварно. Они просто делали это из страха, они боялись сынов Израиля, и Всевышний это видит и понимает. А медианцы, они вообще были далеко от пути сынов Израиля в обетованную землю, но пришли специально для того, чтобы поступить коварно по отношению к сынам Израиля. Так вот, важный урок для нас. Когда кто-то поступает коварно по отношению к народу Всевышнего, пытаясь вовлечь его в блуд, идолопоклонство, во всякие ветры учений, как мы читали в послании Ефесян, то Всевышний видит все эти коварные замыслы, и тогда уже его гнев возгорается на этих злоумышленников, несущих народу Всевышнего вот это учение Белама и Николаитов. И в 3 стихе 31 главы Бамидбар мы видим, как Моше призывает народ совершить мщение Привечного. То есть речь уже идет не о мщении сынов Израиля, а речь идет о том, что сыны Израиля становятся инструментом в руках Привечного для того, чтобы совершить отмщение Привечного. Бамидбар, 31 глава, 3 стих написано: «И сказал Моше народу, говоря: вооружите из себя людей на войну, чтобы они пошли против мадианитян совершить мщение Привечного над мадианитянами». Таким образом, мы видим, насколько опасным является продвижение учения Белама и Николаитов для сторонников этого учения. Этим они вызывают гнев самого Всевышнего на себя. Если смотреть на это отмщение в эсхатологическом контексте, то по всему видно, что это произойдет именно перед наступлением Царства Всевышнего на земле, как и на небе. И книга Откровения нам говорит о суде над Вавилонской блудницей, который, по сути, является раскрытием вот этого образа отмщения мадианитянам, о котором мы читаем в нашей недельной главе Матот. Книга Откровения, 18 глава, с 1 стиха написано: «После сего я увидел иного ангела, сходящего с неба, и имеющего власть великую. Земля осветилась от славы его. И воскликнул он сильным громким голосом, говоря: пал, пал Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесов, пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птицы. Ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы, и цари земные любодействовали с нею, и купцы земные разбогатели от великой роскоши ее. И услышал я иной голос с неба, говорящий: «Выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее, ибо грехи ее дошли до неба, и Всевышний вспомянул неправды ее. Воздайте ей так, как она воздала вам, и вдвое воздайте ей по делам ее, в чаше, в которой она приготовляла вам вино, приготовьте ей вдвое. Сколько славилась она и роскошествовала, столько воздайте ей мучений и горестей. Ибо она говорит в сердце своем: сижу царицей, я не вдова, и не увижу горести, зато в один день придут на нее казни, смерть и плач, и голод, и будет сожжена огнем, потому что силен Привечный Всесильный, судящий ее». Если же говорить об общении Медьяну на внутреннем духовном уровне каждого отдельного человека, ведь Тора, она по сути говорит через образы об этом процессе сотворения человека по образу и подобию Сына Всевышнего, то само слово «медьян» является однокоренным со словом «мадон» и означает «расприю», «раздор». И мудрецы Торы говорят о том, что самая большая опасность для народа Всевышнего – это когда среди народа присутствует нетерпимость друг к другу, неприятие друг друга, враждебность. Медьян в материальном мире является носителем вот этой духовной идеи раздора. А духовным корнем этой идеи раздора является эгоизм человека. Когда мотивом поведения человека является он сам и его благо, и все вокруг в мире существует именно для его благополучия, то вот это как раз и становится причиной воспринимать других людей как угрозу себе. Чем больше такого человека, тем теснее ему среди других людей. И с этим связаны как раз все раздоры, которые есть между людьми. Противоположностью этому восприятию других людей, которые не служат тебе так, как ты этого хочешь, и не учитывают твоих интересов так, как с твоей точки зрения они должны были бы делать, является качество битуль, которое полностью устраняет собственное «я» человека и рассматривает себя просто как инструмент исполнения воли Всевышнего и его замысла. И апостол Павел о приобретении этого качества, то есть, по сути, о войне с Медьяном, говорит так. 3 глава, с 12 стиха. «Итак, облекитесь, как избранные Всевышнего, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу. Как Машиах простил вас, так и вы. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. И да владычествует в сердцах ваших шалом Всевышнего, к которому вы и призваны в одном теле, в теле Машиаха, я добавлю. И будьте дружелюбны. Слово о Машиаха да вселяется в вас обильно, со всею премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословием, духовными песнями, в благодати воспевая в сердцах ваших Привечному. И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господина нашего Иешуа Машиаха, благодаря через Него Всесильного и Отца». Вот это как раз и будет сутью нашего общения Медьяну на нашем внутреннем духовном уровне. Вот на этом общении Медьяну мы сегодня и остановимся. Поскольку именно сейчас мы находимся меж теснин, в эпицентре этой войны с Медьяном, как и говорит нам об этом наш духовный календарь Торы. И как обычно, по окончании прочтения очередной книги Торы, мы вместе со всем Израилем скажем: «Хазак, хазак, внит, хазек», что значит: «Укрепляйся, укрепляйся, и пусть мы будем укреплены». Да будет так во имени Иешуа Машиаха. Аминь.